Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 15 января, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем послание президента к Федеральному собранию и последовавшую за ним отставку правительства Российской Федерации. Меня зовут Юрий Буткин, наши гости – профессор, доктор политических наук Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, добрый вечер. И Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал, можно писать через смс, можно через телеграм, можно звонить 7373-94.8. Ну вот, смотрите, 569-й уже написал, мол, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Можно ли к сегодняшним предложениям Путина вот эту формулу так или иначе использовать, Алексей Зубец?
Перемены каких мест слагаемых? Наверное, человек имеет в виду отставку правительства.
Возможно, это...
Нет, смотрите, то есть сегодняшний пакет инициатив, который озвучен президентом Путиным, вот только что была сделана оценка, Кудрин оценил этот пакет 400-500 миллиардов рублей в год. Это вполне серьезная сумма, это не бог весть что, это там 0,5% ВВП, но, тем не менее, дополнительные средства, которые будут израсходованы на разные социальные программы, и, в общем, это какой-то достаточно серьезный шаг вперед. Поэтому говорить, что от сегодняшнего послания президента ничего не изменится в нашей стране, это неправильно. И тут важно понимать, что у нас есть одна составляющая – это финансы, деньги, которые будут вливаться в поддержку самых бедных, там многодетных семей, там поддержка рождаемости и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас есть вторая проблема – проблема социально-экономического развития страны и как бы понимание динамики и мер, которые необходимы для того, чтобы организовать экономический рост. И сегодня Путин опять же об этом говорил. Он говорил о поощрении инвестиций, о доведении рост инвестиций на 5% каждый год, выходе в 2024 году на 25% ВВП по инвестициям и так далее. Это тоже, в общем, достаточно серьезные меры для того, чтобы наша экономика росла не на 1,5% в год, а на 3,5%.
А потом он еще говорил о реформе Конституции, и это тоже серьезные меры?
Это тоже серьезные меры, но если говорить вот о тех мерах, которые в Конституции применимы для экономики и для социально-экономического развития, имеют наибольшее значение, то это, конечно же, реформа прокуратуры. То есть предполагается, что прокуратура будет более независима, это будет некая вертикальная система ока государева, как она была задумана там еще при Петре Первом, прокуратура. Вот, и это будет серьезный инструмент защиты прав граждан, потому что мы знаем, что очень часто какие-то бедствия, катастрофы и несчастья происходят не потому, что там денег нет и так далее, а просто потому, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Но она компенсировалась до сегодняшнего дня, а как это поменяется в связи с предложением
прокуратура
Путина?
Прокуратура будет менее зависима от региональных властей, более зависима от центра. То есть она будет выполнять функцию, под которой она первоначально и создавалась, око государева, наблюдающее за тем, чтобы чиновники вели себя в рамках приличия, чиновники на местах. Это тоже очень серьезное мероприятие. Если говорить о политическом пакете, ну вот без отставки правительства, а о политическом пакете, озвученном президентом на сегодняшнем послании, с моей точки зрения, это наиболее значимая политическая составляющая.
То есть есть какие-то перспективы перестановок? Ну, вот возвращаясь к формулировке, которую предложил наш слушатель Юрий Несневич, от перемены мест.
Ничего не поменяется, потому что, вообще-то говоря, если уже говорить о прокуратуре, то никакой реформы прокуратуры нет. Она уже проведена давно в Конституции. Вопрос о том, согласовывают ли генерального прокурора субъекта Федерации с местными властями, это, извините, уже тоже давно известно. И тут никакого передела прокуратуры просто нету. Уже были внесены изменения в Конституцию по поводу прокуратуры. Это, вот я еще говорю, сотрясание воздуха на пустом месте. Точно таким же сотрясанием воздуха выглядит история с тем, что Конституция выше международных прав. Видимо, кто-то, кто готовил это послание, российскую Конституцию просто не читал. На статье 15 точно написано, что высшим юридическим документом является Конституция, которая обязательна для исполнения на всей территории Российской Федерации. Точка. И люди, которые это писали, перепутали со второй частью статьи 15. Что если международными договорами устанавливаются правила, которые не предусмотрены нашими законами, то работают правила международных договоров. Но там об этом в послании слова нет. А то, что Конституция выше международных договоров и норм международного права, извините, но это уже записано в Конституции.
Ну, обращали внимание, что уже записано в Конституции, что чиновники и депутаты не могут иметь другого
гражданства. Тоже, это не в Конституции записано, это записано в законе о статусе депутата. Так, это тоже уже
записать
есть.
Записать в Конституции
будет правильно. А какое это уже записано? Я не понимаю, зачем в Конституции записывать то, что записано в законе? Если бы это нарушалось, ну, тогда еще было имело смысл. Но я, насколько понимаю... У нас этот давно, кстати, у нас практически для всех госслужащих почти всех уровней. Вот если возьмете любой закон о наших государственных институтах, там везде есть это требование. К прокурорам, к судьям, к депутатам, кому угодно. Это все есть. Это, я еще раз говорю, сотрясание воздуха на пустом месте. Понимаете?
То есть, вот там же серьезные изменения, многие
там признают... есть один вопрос, который действительно вызывает, может быть, иметь последствия, это вопрос о назначении председателя правительства.
Там и звучит, состав правительства,
ну, и состав, министров. Прошу прощения. Там идет разговор о назначении председателя и заместителя председателя правительства.
Да, и министров.
Ну, министров. Тогда мы получаем, я опять говорю, тогда мы получаем совершенно другую конструкцию власти. Тогда это не президентско-парламентская республика, а такая вещь происходит только в парламентских республиках. После этого президент заявляет, что у нас парламентская республика не годится, это я дословно цитирую, потому что у нас должен быть сильный президент. И как одно согласуется с другим, я просто не понимаю.
Но они формируют, в крайних случаях он отставляет.
Не, он... Вот там самый интересный вопрос об отставке. Там не сказано, как будет происходить отставка.
Да.
Вот это самое
интересное. Он инициирует, ну да.
Ну, там нет,
не, он сказал совершенно четко, что это
он сказал, что он должен, президент должен сохранить право убирать министра в случае утраты доверия, он об этом сказал.
Ну, это я еще раз говорю, ну, вообще говоря, в нормальных президентско-парламентских республиках так не делается. Вообще источником президентско-парламентской республики является генерал де Голль и Пятая французская республика. Понимаете? И там президент просто отправляет в отставку все правительство и никаких
разговоров. Ну, у нас все-таки не Франция.
У нас президентско-парламентская республика, которую мы списали с Францией на самом деле.
Хорошо, по поводу отставки правительства.
По поводу отставки правительства. На самом деле, вот для меня, честно могу сказать, это довольно неожиданный ход. Я не знаю, насколько это было связано с сегодняшним посланием. Единственное, что можно предположить, если исходить...
Формально, из, по словам, это связано.
Ну, если исходить из благих пожеланий, то тогда это фактически вотум недоверия Медведеву. Потому что вот те болевые точки, которые были названы, образование, медицина, низкооплачиваемые, так сказать, люди и так далее, извините, но тот политический режим, причем режим я в данном случае использую без отрицательной коннотации, а просто как политический режим, он существует 20 лет. И констатировать болевые точки сегодня, не называя их причин, извините, это, так сказать, не болевые точки может вам констатировать Росстат. Без всякого президента. Нет,
смотрите, с другой стороны, подобного рода речи, они обычно не состоят из того, вот это было плохо, вот это было плохо, вот это было плохо.
А вопрос не в том, что было плохо. Вопрос заключается, почему это так произошло. Вот что должен говорить президент. Почему это произошло и как это...
Нет, смотрите, сегодня президент сказал о том, что, в принципе, он удовлетворен реформой медицинского обслуживания населения. Там он это сказал.
Да, после этого он говорит, давайте опять реформируем.
Да, да. Значит, сегодня он сказал о том, что Россия живет, ну, то есть средний россиянин никогда не жил так долго, как он живет сейчас, и мы превысили порог, да, 73 года так не было, такой продолжительности жизни у нас в стране никогда не было, в том числе и при советской власти. То есть есть целый ряд совершенно очевидных достижений, которые нельзя рассматривать как, то есть отставку правительства нельзя рассматривать как следствие недоработок правительства, потому что в целом, если говорить о темпах роста и развития социально-экономического развития страны. Да, они не блестящие, но они есть. И Россия постоянно растет в рейтингах качества жизни, ООНовских рейтингах, в других рейтингах мы растем. Мы растем в рейтингах Doing Business, Всемирного банка и так далее. То есть говорить о том, что у нас там катастрофа, и поэтому правительство было отправлено в отставку, с моей точки зрения, неверно. Я думаю, что здесь надо говорить о том, что все-таки... Действительно, страна нуждается в более ускоренном, более быстром развитии. И, наверное, нас ожидает некая реформа правительства, заточенная под ускорение экономического роста, социально-экономического развития.
Мы только со слушателями полчаса назад начали, когда обсуждать, появились тут же люди, которые позвонили и говорят, это будет шаг в сторону большей либерализации.
Я думаю, да, потому что, опять же, президент об этом сегодня сказал, причем несколько раз, что без... более высокой гибкости. То есть задача стоит в том, чтобы система, с одной стороны, была прочной, устойчивой, и он об этом сказал в конце послания. А с другой стороны, он сказал о том, что эта система должна быть максимально гибкой и гибко реагировать на вызовы. А та система власти, организации власти, которую имели последние годы, родилась там, я не знаю, в конце 90-х, начале 2000-х годов, когда задачей президента было укрощение вольницы. Да? Вот превратить вольницу, казацкую вольницу, в регулярную армию. Эту задачу он решал там много лет. Это борьба с коррупцией, это увеличение качества, улучшение качества бюрократического аппарата и так далее. На сегодняшний день задача решена. Вот страна более-менее управляема, качество управленческого аппарата, оно приличное. Нет тех олигархических кланов, которые раньше диктовали, что делать президенту и правительству и так далее. И задача как бы стабилизации системы решена. Теперь стоит задача следующая, придача этой системы большей гибкости, рассчитанной на ускорение роста.
То есть на место Медведева не условный Шойгу придет, а условный Кудрин?
Ну, вот, условный, я опять подчеркиваю. Же, не готов не обсуждать кандидатуры.
Нет, нет, я поэтому и говорю условный.
Ну, что гадать мы будем? Мы узнаем достаточно скоро, кто будет выдвинут на пост председателя правительства, и тогда многое будет понятно. Но тут ведь дело не в персоналиях, тут речь идет о переформатировании системы власти.
Ровно об этом я и пытался спрашивать, когда спрашивал, между условным предлагал выбрать.
Я не готов говорить о персоналиях. Я думаю, что в большой степени мы будем видеть правительство, заточенное на решение задач, в том числе и транзита власти, в 2024 году.
То есть нового премьера можно будет считать преемником?
Нет, ни в коем случае.
Хорошо. Юрий Несневич, по поводу того, что новое правительство будет вынуждено более либеральным, чем нынешнее.
У меня такое ощущение, что мы с моим оппонентом живем в разных странах.
Возможно.
Вот у меня полное ощущение. Во-первых, никакая коррупция в России не побеждена. Это стопроцентно известно, и коррупция только нарастает. Об этом даже, простите, Кудрин не далее, как вчера, сказал. Второй уровень профессиональности...
Он сказал, что она нарастает?
Да, он сказал, что она увеличилась. Читайте то, что он сказал.
Так.
Дальше, второе.
Да.
Качество профессионального управления страной – это просто катастрофа. Понимаете? И об этом говорят уже, по-моему, все специалисты. Это уже такая банальная, избитая истина. Простой пример. Мы сначала разваливали медицину, разваливали образование, а теперь президент говорит, что нет, давайте опять вот чего-то восстанавливать. Мне это напоминает знаменитое высказывание Черчилля по поводу русских. Помните, да? Что русские очень любят в себе создавать проблемы, а потом их героически преодолевать. Вот да. Это то, что мы сегодня наблюдаем. Поэтому вопрос о том, что нам нужно стабилизировать систему, ее не стабилизировать нужно. Ее надо заставить работать, она не работает. По поводу кланов. Я вам напомню, что в конце 20 века в России было 7 долларовых миллиардеров. Сегодня их 109. Это что, кланы исчезли?
Да экономика растет.
Да, ну, конечно, экономика растет.
Экономика растет, совершенно точно.
Да, ну, понятно.
Так, еще, значит, возвращаясь к моему вопросу, да. Условный Кудрин, условный Шойгу, вот тут уже появляются новости, эксперт об отставке правительства России, Владимир Слатинов, это эксперт Института гуманитарно-политических исследований, в интервью РИА Новости говорит, что шансы возглавить правительство России есть у Кудрина и Собянина. Это вот фамилии, которые первыми названы на лентах информационных агентств, но все-таки... Условный либерал или условный силовик?
Я думаю, что будет усиление силовой составляющей. Вот я почти в этом убежден, потому что сегодня, я еще раз говорю, проблема заключается в том, что даже, не говоря вслух, но очень многие, так сказать, из руководящего состава нашего государства понимают, что у нас есть проблемы с организацией управления. И доверить организацию управления Алексею Леонидовичу, при всем моем к нему, так сказать, положительном отношении, я бы не стал ему это доверять.
Можно вернемся к коррупции?
Сейчас вы вернетесь к коррупции. Я просто напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон для звонков в студию 7373948. Прошу, Алексей Зубец.
Ну вот я нашел выступление Кудрина, когда он говорил о коррупции. Значит, дословно он сказал, что масштаб коррупции не снижается, заявил глава счетной палаты Кудрин. Он не говорил о том, что она растет.
Ну и не снижается.
Так что будьте внимательны к словам, и не надо их...
Вернемся к словам Путина. Сегодняшним, когда он говорил о материнском капитале, когда он говорил, а это, ну, как кажется, это достаточно серьезные меры, которые так или иначе должны сильно поменять, по меньшей мере, демографическую ситуацию. Это может сработать, Алексей Зубец?
Смотрите, если мы говорим о демографии, то здесь надо понимать о мерах стимулирования демографического роста, надо понимать, что если мы берем рождение первого ребенка в семье, то там значение материальных стимулов, оно очень невелико. Потому что рождение первого ребенка – это знак того, что семья состоялась, это там папа, мама хотят иметь ребенка, ну и так далее. То есть там вес материальных факторов там составляет по исследованиям около 16%. Все остальное – это нематериальные факторы. Поэтому если мы говорим о том, что вот есть желание стимулировать рождение первого ребенка за счет дополнительного финансирования, то, скорее всего, это сработает плохо. Материальные стимулы хорошо работают на рождении второго, третьего, четвертого, пятого ребенка. Вот это да. То есть количество детей в многодетных семьях будет увеличиваться, а количество первых рождений в семьях останется примерно на том же самом уровне.
Значимость пособия на ребенка, о котором говорил Путин, в размере 5, а потом 11.
Это малоимущие
семьи. Это только малоимущие, понятно.
Смотрите, это малоимущие семьи, это борьба с бедностью. У нас порядка 20% бедного населения, но если брать там по Росстату меньше, фактически это порядка 20% населения. Большая часть из этих бедных – это многодетные семьи с низким уровнем дохода родителей или неполные семьи, где там мать с невысоким доходом, несколько детей, в результате вся семья имеет доход ниже прожиточного минимума. Речь идет о том, чтобы поднять их доход до прожиточного минимума. Сперва была цифра платить пособие до 1,5 лет, потом ее увеличили до 3, сегодня Путин теперь заявил о том, что до 7. И это правильно, потому что от 1,5 лет пособие прекращается, а ребенок все равно его там, ну, вот, он не самостоятельный. Вот, поэтому это правильное решение, но, смотрите, если мы возьмем реальные стимулы к увеличению рождаемости, то главный стимул, как показывает вот наше исследование финансового университета, это создание условий для того, чтобы женщина могла покинуть работу и не потеряла в деньгах. То есть, по-простому, для того, чтобы у нас была нормальная рождаемость, надо брать на содержание государства многодетных семей, многодетных матерей, и платить им реальную зарплату, такую же, как получают люди на производстве, платить там детские пособия. То есть делать работу по воспитанию детей профессиональной, нормальной деятельностью.
И тогда это сработает. Тут такая история, что вот эти вот детские пособия нужно просто довести до состояния средней зарплаты.
Ну, на ребенка меньше, а вот пособие матери за то, что она не работает, сидит дома и воспитывает детей.
То есть должны быть и такие деньги, и
конечно,
такие.
Конечно, естественно, да. Либо зашить эту составляющую в детские пособия.
Хорошо, это Алексей Зубец, Юрий Несневич. Вам тот же вопрос. Ведь именно с этого начали. Следовательно, судя по всему, это кажется очень важным с точки зрения влияния на нашу будущую жизнь. Сработает?
Нет.
Почему?
Значит, во-первых,
деньги серьезные.
Нет, деньги не серьезные. Во-первых, потому что демографические процессы только материальными стимулами не решаются, это давно доказано. Тем более, тут идет в основном разговор о так называемых разовых выплатах. Разовыми выплатами...
Ничего подобного, пособие постоянно.
Можно я договорюсь?
Да, да.
Значит, все эти материнские капиталы, он уже существует много лет, ну что, у нас от этого рождаемость увеличилась?
Ну, говорят, да.
Да ничего у нас не увеличилось, у нас смертность увеличилась, к сожалению.
Ну, это другое.
Да, у нас, к сожалению, смертность увеличилась. Вот. Второе, вот на самом деле, для того, чтобы поднимать рождаемость, демографические законы – это, пожалуй, единственные законы, которые действуют совершенно безотказно. Вот вы никак, ни в одном государстве демографическую яму преодолеть не удалось. Их можно смягчить, все что угодно. Их преодолеть просто вот такими методами просто уже нельзя. Надо это понимать, законы демографии. Второе, для того, чтобы пытаться изменить систему рождаемости, совершенно не обязательно освобождать матери от работы. Ни в одной стране европейской, где даже сейчас повышается уровень рождаемости, например, в той же Франции, никакого освобождения матерей от работы с пособиями нет. Там решаются совершенно другими способами. Там снижается вопросом нагрузки, снижение постоянной материальной нагрузки на семью. Это совершенно другой подход. Там за счет налоговых послаблений создают совершенно другой фон. Вот что происходит.
Тут хороший вопрос задает 235-й. Учитывая, что это серьезные деньги, которые будут потрачены в качестве материнского капитала, в качестве доплаты разного рода и, к примеру, оплаты вот этих бесплатных обедов, это не значит, что появятся новые налоги?
А откуда денег, простите, взять? из потолка, конечно, появятся новые налоги.
Нет, не будет
больше
налогов.
Ниоткуда больше взять
хорошо.
Денег.
Алексей Зубец, про возможность новых налогов спрашивает 235-й.
Путин сказал об этом сегодня, что налоги зафиксированы на годы вперед, там он сказал на 6 лет вперед они зафиксированы, и в ближайшее время повышения налогов не будет. Как мы вот сказали в начале, бюджет вот тех программ, которые сегодня объявлены, это там 400-500 миллиардов в год рублей. Это 0,5% ВВП, это сумма, которую на сегодняшний день можно найти в бюджете без каких-либо серьезных дополнительных изъятий у населения. И налоговая служба работает сейчас, и главное, вот как бы пафос направления развития налоговой службы состоит в том, что речь не идет об увеличении налогов, речь идет об улучшении собираемости тех налогов, которые есть. И улучшение собираемости может дать лишние 0,5% ВВП без какого-либо дополнительного роста налоговой нагрузки на бизнес. Значит, эта тема с ростом налогов поднималась неоднократно в прошлом году. Ну и там ряд серьезных чиновников, включая президента, заявили о том, что налоговая нагрузка в России расти не будет.
Ой, как интересно. Все-таки 162-й пишет, когда в 99-м году начался примаковский рост экономики, в деревнях люди бросали пить и рожали детей, потом все вернулось на круги своя. Прошло, казалось бы, всего 20 лет, а уже кажется, что был такой рост экономики так длительно, что люди успели бросить пить, нарожать детей и так далее. Сколько месяцев был?
8 месяцев.
А, то есть даже дети не могли успеть родиться?
Нет, там года не было.
Виктор Экскаватор пишет, что нужны рабочие места и ответственность бизнеса. Вот это могло бы сработать, Юлий Несневич.
Понимаете, в чем дело? Это вот любимый разговор. Я считаю, что нужна социальная ответственность власти, а не бизнеса прежде всего. Понимаете? Вот в свое время, когда возник разговор о социальной ответственности бизнеса, один из наших крупных олигархов, когда ему это все сказали, он совершенно замечательно на это отреагировал. Он сказал, платим, значит, придется еще платить. Понимаете, этим не решается задача. Власть должна построить систему социального обеспечения таким образом, чтобы она была эффективна.
Но разве сегодня Путин не говорил о социальной ответственности власти в виде материнского капитала,
материнский капитал уже есть.
И так
я
далее.
Прошу прощения насчет обедов. Вот я не знаю, там, в других городах, но простите, мои внуки отказываются эти обеды есть из-за их качества. Понимаете? Тут еще вопрос не в том, что он не бесплатный, еще вопрос качества. Понимаете, нельзя детей кормить суррогатами. Вот просто нельзя.
Ну, кстати, Путин говорил о том, что Путин при школах должны быть столовые. Да.
И, во-первых, он сказал прямо,
Да, сначала мы их уничтожили.
Должен был контроль качества.
А сначала мы их уничтожили.
Хорошо, вот вы говорите, он сказал, контроль качества должен быть введен. Но пока-то его не получилось ввести.
Но он и не сказал, что это будет завтра. Он сказал, что регионы по мере готовности к этой программе должны ее вводить. Там сложная система финансирования из трех источников. Федеральный бюджет, региональный и местный. И вот эта вся система должна быть как-то включена. Потом там есть санитарные требования, которые надо соблюдать. Есть оборудование, которое надо поставить в школы, где действительно когда-то были там при советской власти столовые, потом их убрали. Ну и, соответственно, вот должна быть некая, ну, то есть там столовые-то есть, но нет оборудования для горячей еды. И вот эта система, она будет стоить приличных денег дополнительно.
А если регионы долго будут не готовы, пишет 235-й, ну там, по-моему, сказано, что если
сказал,
до 23-го года,
да, ближайшие
надо
годы
быть
должна быть.
Слушайте, у нас полторы минуты до новостей, я хочу, чтобы каждый из вас прокомментировал предположение сенатора Джабарова, который сказал, что нынешнее предложение нового поста Дмитрию Медведеву это, по сути, должность вице-президента. Можно ли так говорить, Юлий Несневич?
Я думаю, что это не совсем так, хотя трактовать так в принципе можно. Но дело все в том, что эта должность, в отличие от вице-президента, который берет на себя часть функции президента...
Медведеву предложили пост зампредседателя
Совета Безопасности. Да. То есть он, может быть, так сказать, берет на себя какую-то часть нагрузки президента в очень узкой области. Поэтому это не вице-президент.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
Я думаю, что с этой должностью будет многое связано в будущем нашей страны. И
что
с назначением Медведева, без комментариев
дальше. Хорошо, тогда 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Деко возвращает нас к вопросу о бесплатных обедах, но пусть тогда будет не частник, а комбинат питания, сделают государственную столовую, вот это заработает.
К сожалению, это показало свою неэффективность. Уже мы это проходили. Мы постараемся все время пытаемся идти уже теми шагами, которые мы проходили. Мы не находим новых технологических решений. В этом проблема.
То есть вы не увидели сегодня никаких новых предложений?
Абсолютно.
Юлий Несневич, Алексей Зубец. Это программа «Своя правда». Мы сегодня обсуждаем послание президента к Федеральному собранию. Это прямой эфир. Работает смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 15 января, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь в студии Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, и Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Мы в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно через Телеграм писать «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Сегодня президент Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Через некоторое время, совсем короткое время, произошла отставка правительства. Пока непонятно, что будет дальше с правительством, но Путин попросил правительство Медведева исполнять обязанности до назначения нового правительства. Я хотел еще раз вернуться все-таки к этой истории с изменениями в Конституции. Путин там предлагает, значит, закрепить роль Госсовета, поменять роль парламента, ну вот с точки зрения назначения премьера, с точки зрения решения других вопросов. Что там еще, собственно, по Конституции?
Конституция, вот, по
принципы единой системы власти.
Вот это очень серьезная штука. На самом деле, это очень
Юрий
серьезная
Ильич,
штука,
да.
Потому что это у нас и так, в общем, местное самоуправление, мягко говоря, в таком загнанной ситуации. А я просто боюсь, что после этого оно вообще перестанет как самостоятельная структура.
Прямая цитата надо расширять.
Ну, это цитата, но мы понимаем. У нас же сейчас по Конституции местное самоуправление не входит в систему государственной власти.
А будет входить,
по предложению. Там очень интересно, там есть нюанс. Там оно будет входить в единую систему публичной власти. То есть пытаются это как-то обойти. Я не думаю, это с точки зрения построения вертикали власти, это понятно. Это понятно, потому что если у вас вертикаль власти опирается на некое, так сказать, болото, которое ей не подчиняется, она плохо устойчива. С этой точки зрения эта идея понятна. Вопрос заключается в том, что у нас вертикаль власти это неэффективно свою.
Пожалуйста. Хорошо, это Юлий Несневич, Алексей Зубец. Многие задают вопрос в связи вот с этим изменением положения местного самоуправления по предложению Путина.
Смотрите, если это не будет перекладывание ответственности вниз без бюджета, но тогда это, безусловно, интересная и полезная вещь с разделением и бюджетов, и ответственности, и переносом как бы основного центра тяжести на нижний этаж этой пирамиды власти. Так эта система работает во всем мире, и это делает ее устойчивой. Надо все-таки помнить, что одна из ключевых мыслей, которые мы сегодня услышали в послании президента, это создание системы, которая будет сочетать, с одной стороны, прочность, а с другой стороны, устойчивость. Так вот, перенос бюджетов, полномочий и задач, там, канализации, водопровода, дорог, чего хотите, на нижний уровень, на низовой уровень, это как раз один из способов повышения устойчивости социальной системы. И в этом плане то, о чем мы сейчас говорим, это выглядит совершенно логично.
По поводу требований к президентам на пост президента страны. Вот это вот требование постоянного проживания на территории России 25. Но это очень жесткое требование.
Было 10 лет, стало 25,
Потом отсутствие вида на жительство или...
Это я еще раз говорю, это у всех есть.
Иного
уже
документа, который позволяет...
Кто-то плохо писал, просто не почитал современные российские законы. Практически во всех законах это есть.
Да, но на конституционном уровне этого нет, Алексей Зубец. Нет.
Смотрите, да, главное, чтобы это не стало фильтром, который отсекает людей, которые... Ну вот, например, я там, не знаю, кто-то еще там, какое-то время жил за границей. Меня не было на территории страны там в течение там полугода. Условно говоря, стажировка в каком-то университете. Будет ли это основанием для того, чтобы человек... Что такое постоянное проживание? Если мы говорим о налоговом резидентстве, это там, по-моему, больше полугода. В год надо проживать в зоне, где вы налоговый резидент. Если это будет здесь так вот трактовано, то надо понимать, что это... Один из инструментов, скажем так, отсечения людей от участия в участии вот в президентской гонке, потому что очень многие учились за границей, работали за границей и так далее. Вот чтобы такого не было, если этого не будет, ну тогда да, ну действительно, наша страна, и об этом, опять же, Путин сегодня говорил, нуждается в том, чтобы те люди, которые стоят у власти, были патриотами этой страны, а не служили иностранным интересам.
Ну, он говорил также о том, что все, кто сейчас у власти, уже патриоты.
Да, ну, после того, как оттуда убрали людей с тремя паспортами и недвижимостью и авуарами за границей, да, действительно, эти люди...
Дальше.
Привязаны к нашей стране.
По предложениям по изменению Конституции, именно об этом ведь говорил Путин, закрепить норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума. Закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсии, насколько я понимаю. Это тоже предлагал Путин. Насколько это важно, Юлий Несневич?
Ну, я считаю, что тут надо, конечно, обращаться к экономистам. Я не очень уверен, что эти экономические механизмы надо так жестко фиксировать. Потому что Конституция – это очень жесткая фиксация. Вы понимаете, да? Потому что если вы в законе можете, так сказать, подрегулировать, то здесь вы просто ничего не регулировать не будете. Поэтому я не очень уверен, что вот такая жесткая фиксация нужна в Конституции. Тем более, что вопрос о том, что мы индексируем пенсию, а вопрос не в том, что мы ее индексируем, а насколько мы ее индексируем.
Ну, вот да. Это основной вопрос. Хорошо, Юлий Несневич, Алексей Зубец.
Это можно закрепить. В разных странах мира есть разные подходы к фиксации основных параметров финансовой системы в Конституции страны. Есть люди, где законодательно на уровне там, Конституции запрещен госдолг, например, и так далее. Вот. Ну да, давайте закрепим. На самом деле это шаг в сторону построения социального государства, потому что сегодня уровень индексации той же пенсии – это решение довольно волюнтаристское. Вот сегодня это уровень инфляции. А завтра, там, я не знаю, соберутся чиновники и скажут, что индексация будет меньше, чем
инфляция. Но это изменение в Конституции никак не поменяет.
Поменяет. Поменяет, потому что это станет на уровне как бы жесткой фиксации на уровне основного закона страны, которая будет подразумевать более высокий уровень социальной защищенности наших сограждан.
И другую систему консультаций при принятии этого решения.
И другую систему принятия решений при определении увеличения пенсии.
Теперь понял. А значит, смотрите, еще Путин сказал, что не нужно ничего делать специального для того, чтобы поменять Конституцию. Все можно сделать парламентом с помощью конституционных законов. Но, сказал он, по всему пакету нужно провести голосование граждан и только по его результатам принимать решение. Судя по всему, это какое-то... То есть не то, что мы подумали. Какое-то другое голосование.
Это будет не референдум, это будет конституционное голосование.
Что такое конституционное голосование?
Консультационное голосование.
Вот что такое консультационное голосование?
Это некое волеизъявление населения, которое будет приниматься, учитываться при принятии парламентом этих...
То есть там не нужно будет соответствующих там, двух третей там, и так далее, вот это все.
У нас нет такого, юридической такой нормы нету.
Поэтому давайте
вообще
введем.
Это вообще никакое не мероприятие. Сначала надо тогда где-то закрепить юридически. Потому что без юридического закрепления это вообще бессмыслица.
Почему?
Ну, потому что откуда?
С какого? Нет, ну подождите.
Ну, смотрите, я вам приведу простой секунду. Пример. Если оно юридически не закреплено, оно стоит денег. Правильно? То есть для того, чтобы расходовать на это, надо иметь юридические обоснования их расходовать. У вас нет юридических обоснований на это расходовать деньги. Просто нету.
Так, исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения, но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос, сказала в интервью Интерфаксу Элла Памфилова и сказала, что ЦИК готов провести голосование в любой момент, когда назреет необходимость.
Ну, вот это то, о чем я говорил. Некое консультационное голосование, которое не имеет статуса референдума, но которое принимается в расчет при принятии конституционных законов в Думе и в Совете Федерации.
Ну вот, смотрите, если и когда такое голосование будет проведено, уже заговорили о том, что это может быть сделано в начале сентября, вот вы, например, пойдете на это голосование, будете голосовать?
Абсолютно точно не пойду.
А если...
Я объясню, почему.
Просто нет, и все.
Конечно, потому что это абсолютно... Вот поймите, в чем дело. Когда мы принимаем решение по очень сложным вопросам, а в частности, вот то, что там записано по Конституции, это довольно неоднозначный вопрос. Я вообще считаю, что некоторые вопросы на всеобщее голосование выносить нельзя. Они требуют профессионального отношения. Понимаете? Вот когда выносится целиком документ на референдум, это понятно. Вы можете вынести...
Да тут, по сути, целиком получается. Смотрите, как много изменений.
Да нет, ну там целиком нет, потому что это не затрагивает, так сказать, базовых вещей Конституции. Именно поэтому можно менять конституционными законами. Понимаете, это на самом деле, вот так как в свое время предполагали, я просто приведу пример, аналогию, в свое время предполагали такой механизм парламентского слушания перед законами, да? Идея была та же самая, что пришли специалисты, высказали свою точку зрения и так далее. Не работает механизм. Уже, мы уже существуем...
Не сколько... работает нигде или у нас так
у не нас работает? У нас не работает. У нас не работает.
То есть за эти полгода не будет такого?
Да не будет, конечно. Ну, это абсолютно такая вот, ну, игрушка, мягко
говоря. И потому правильно, как бы...
Я не знаю, что правильно.
Квалифицированно ответить граждане не смогут.
Я вот самое главное, что квалифицированно граждане ответить не смогут.
Вот для меня это основное. Юрий Несневич, Алексей Зубец, пойдете?
Пойду, да, пойду. Я вообще хожу на голосование. Ну, посмотрим, надо разобраться, что будет представлено. Позиция вот коллеги, оппонента моего, это позиция Баба-Яга против.
Ну, почему нет?
Я не против, я просто говорю, что это бессмысленное голосование.
Конечно,
против, кто хочет, что бессмысленное.
Кстати, вот вы в первой части, предыдущей части нашего разговора сказали, что у нас смертность растет в стране, и вообще все очень плохо. Но вот я тут порылся в цифрах, обнаружил, что по 2018 году у нас смертность 12,5 человек на 1000 жителей страны. 10 лет назад это было 14,5. Смертность в нашей стране падает. Будьте внимательны к цифрам.
У нас только количество умерших увеличилось в 2019 году.
Матчасть.
Это вы учите матчасть, но в 2019 году все количество умерших учить. Больше, чем в 2018.
Я предлагаю всем учить матчасть.
Я могу вам точно это сказать. У нас поэтому нет компенсации.
И вот что. Смотрите, я, во-первых, прямо сейчас хочу запустить голосование. Понятно, что, скорее всего, вот это голосование, о котором говорил сегодня Путин, оно будет через какое-то время. И мы сможем сравнить результаты голосования сейчас с тем, что произойдет позже, когда мы надеемся, граждане перед голосованием более предметно изучат все эти предложения. Но на данный момент Путин предлагает поменять Конституцию. Мы только что говорили о том, что это за предложение, и вы готовы сказать этим предложением «да». 134-21-35, вы не готовы сказать этим предложением «да». 134-21-36. Посмотрим прямо сейчас, что получится.
Там, да, кстати, прошу, знаете, один нюанс есть в этих предложениях. Там одно из предложений касается изменения роли Конституции. Это изменение относится к статье 15, то есть к той части Конституции, которую менять нельзя. Как ее можно голосованием поменять? Ее вообще поменять нельзя.
Да, можно изменить в тех частях, где
возможно. А это 15-я статья, это та часть Конституции, которая не меняется.
То есть, еще раз, эксперты говорят, что там попытаются поменять в другой части Конституции, не затронув
15-ю. По поводу роли Конституции, это 15-я статья. Я могу ее вам просто процитировать, понимаете? Значит, любое изменение роли Конституции не может быть в другой части.
Хорошо.
Не может. А это не меняется вообще.
Продолжается голосование. Вы готовы сказать «да» предложениям по изменению Конституции, которые сегодня анонсировал Владимир Путин? 134-21-35. Вы не готовы сказать «да» этим предложениям? 134-21-36. Голосование пошло. Предлагаем присоединиться к обсуждению. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Меня Кирилл зовут. Я бы присоединился... Вот, но я хотел бы отметить один вопрос, который обсуждался в первой части программы, где один из ваших гостей сказал, что там одной из эффективностей повышения нашего и налоговой службы и так далее, это является там собираемость налогов. Так самая большая проблема у нас в стране и нашего правительства – это не собираемость налогов, потому что она на высочайшем уровне. Товарищ Мишустин сделал все, чтобы вывести в лидеры мировые в этой части. И наша налоговая фискальная служба сейчас просто мировой лидер по собираемости налогов. Самая большая проблема – то, что наше правительство иной раз просто не знает, что делать с этими деньгами. И половина бюджета, который выделяется в регионы, в том числе для реализации государственных программ и национальных программ, просто возвращается обратно в бюджет. То есть это показывает низкую эффективность и квалификацию тех органов, которые фактически на местах занимаются выполнением бюджета.
Проблема не в том, что нет денег, проблема в том, что даже эти деньги потратить мы нормально не можем. Алексей Зубец.
Конечно, можем. Можем, естественно, мы их потратить. У нас есть проблемы действительно с расходованием бюджетных средств, и она связана не в том, что в правительстве сидят некомпетентные люди. Эта проблема сидит в том, что у нас в стране борьба с коррупцией. То есть, если деньги не обложены со всех сторон бумажками, которые объясняют расходование этой суммы, правительство не может их выделить. Сегодня процедура выделения и расходования средств такая сложная и усложненная для того, чтобы предотвратить коррупцию. Но усложненность этой процедуры мешает эти деньги тратить. И получается, что все боятся обвинений в том, что они эти деньги украли, и не выделяют эти деньги, пока нет полного комплекта документов, всех обоснований. Это может занять месяцы, годы, там, сбор всех документов. Это сложно. Поэтому у нас, получается, мы попадаем в проблему, когда... И сегодня, кстати, об этом Путин говорил, там о лицензировании детских садов. Детские сады построены, а они не введены, больше половины из них не работают, ровно потому, что на них нет лицензии. Вот поди ж ты собери документы на эту лицензию. И это повсеместно. Потому что если ты этот детский сад вел без лицензии, ты попадаешь под риск уголовного преследования. Ни один чиновник на это не пойдет. Ему проще остановить деньги или не пустить детей в детский сад, но избежать обвинения в том, что он там схемы делает для того, чтобы украсть деньги.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, продолжается голосование. Сегодня Путин предложил провести голосование граждан по конституционным изменениям. Вы услышали, что предложил Путин, а вы готовы голосовать «за» на сегодня. Потом еще будут объяснять, потом посмотрим, что будет. Но вот на сегодня готовы, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Продолжаем принимать звонки. Так, нет, подождите, мы не клавиатуру смотрим, мы звонки принимаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Прошу. Вначале для Алексея короткая справка. Если смертность падает, а естественный убыль населения растет, все равно это очень плохо. А вот такие вопросы. Вот вы согласны с тем, что сегодня, 15 января, фактически включен счетчик, который открыл технологическую цепочку по выборам президента в 2024 году, а может быть и раньше, и назначение Дмитрия Анатольевича на должность замглавы Совета Безопасности вовсе не случайно, поскольку этот орган будет играть важнейшую роль в управлении государством, которого на сегодняшний день этого управления просто нет.
Вы готовы согласиться или нет, Алексей Зубец?
Я опять же сказал, что с моей точки зрения и Медведев, и этот пост, на который его назначен, сыграют большую роль в истории нашей страны в ближайшие годы. Это вот то, что я могу сказать.
Мы запомнили, да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а вот голосовать это всем скопом будем за все пункты или по каждому пункту
пакетом
отдельно голосовать?
Да? Пакетом. Вот мы предлагаем сейчас пакетное голосование.
Второй вопрос. Вот тут как считается будет принято? То есть 50% от всего населения или от пришедших, или 2/3?
Нет, подождите, речь идет о другом голосовании,
насколько
я понимаю.
Это конституционное голосование по поводу изменений. Я думаю, что половина голосов – это же не референдум.
Причем это не будет считаться принятием решения.
Это не будет принятием решения, это некое
это
мнение, которое…
Это будет учтено при принятии решения. Да,
а может
возможно
быть,
учтено.
А может быть и не учтено, это тоже надо учитывать.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Московская область, приветствую. Значит, сегодня недвусмысленно президент еще раз… Две вещи показал нам. Первое, что та концепция государства, которая ему понятна, ее можно перевести на русский язык как «все, что я делаю, имеет характер спецоперации». Первое, что он сказал. Второе, что он сказал, я понимаю, что никакого премьер-министра у нас не было, вот я его и сажаю сейчас на этот стул, который не имеет никакого значения абсолютно. Я не знаю, кто вдруг серьезно считает, что Совет Безопасности будет играть какую-то роль. Роль будет играть тот, кто ее и играл. Президент или обладатель той должности, которая с 24-го года будет установлена. Пока, может, и сам президент не знает, что это
Хорошо.
Такое.
Хорошо. Перевод мы послушали с русского на русский. Теперь вопрос будет какой-то?
Вопрос такой. Вернее, господин Несневич блестяще с самого начала сказал. При такой низкой эффективности государственных органов, а это главное, и она не повысит, она не может повыситься в условиях состояния примас интер перес, сеньор и его перы, понимаете?
Хорошо, все, я понял, то есть не очень эффективно. И, кстати сказать, тут тоже интересно, подождите, Алексей Зубец, я просто хотел сказать, ведь Путин с чего начал-то? Он сказал, у вас с яслями не получилось.
Так нет, тут на самом деле, он же сказал, доподлинно сказал так, реформа образования не прошла, то есть прошла, ее надо восстанавливать то, к чему она привела. Реформа медицины не прошла, надо
Ничего
восстанавливать.
Ничего подобного, прям не противоположно.
Да, на самом деле это именно так.
Но с яслей он действительно начал.
Он,
когда... А теперь делайте в два раза больше.
Смотри, да, конечно, естественно. Там, вот ясли это был практически единственный провал, который серьезный, который он назвал. Он достаточно высоко оценил реформу медицинского обслуживания населения. Он сказал, что есть проблемы, но если мы захотим, мы беремся и мы решаем те проблемы, включая медицинское обеспечение. Он достаточно высоко оценил работу системы образования. и все, что с этим связано, там вузы, развитие там региональных вузов и так далее и тому подобное. То есть, ну, развитие науки и вузовской науки и всего остального. То есть, о том, что он сказал, что там вот что-то провалилось, ну, да, он сказал, что провалить ясли, других провалов он не назвал. И в данном случае, вот и об этом возвращаясь к тому, что сказал раньше, нельзя говорить о том, что отставка связана с тем, что правительство не справилось. Если возвращаться к вопросу нашего слушателя о том, что этот пост ничего не значит, то это неправильно. Этот пост достаточно, и этот орган достаточно много значит в жизни нашей страны. Что касается падения рождаемости, с чего начался вопрос, то я просто привел цифры, которые говорят, что не надо ударяться в пропаганду и разгонять ее при помощи уважения и радиостанции рассказывают про то, что в нашей стране все плохо.
7373948, телефон прямого эфира. Сегодня прозвучали предложения по изменению Конституции, с которыми нас еще будут более подробно знакомить. Мы будем выяснять, когда пройдет это голосование. Но на сегодня вы услышали эти предложения и готовы голосовать за. 134-21-35. Не готовы голосовать за или готовы голосовать только против, тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Руслан, Подмосковье. Они достаточно давно обслуживают буржуазию, буржуазный класс, а рабочий класс совершенно
кто?
Не думают.
А кто у нас буржуазия, кто рабочий класс?
А что вы говорите?
Кто такой буржуазия сегодня, а кто такой рабочий класс?
Ну, олигархи, миллиардеры.
А рабочий класс?
Рабочий класс – это рабочий на заводах, допустим, на фабриках.
А многие говорят, что у нас ни заводов, ни фабрик не осталось.
Так а кто в этом виноват?
Нет, так их нет, тогда, значит, рабочего класса.
Ну, как понять, нет. Я работаю на фабрике.
Ну, мало вас осталось. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Если у нас не так плохо, спрашивает Михайлович, тогда откуда у нас столько нищих? А нас, правда, много нищих.
Ну, если 20 миллионов нищих живет за чертой бедности, извините, цифра, которую назвал мой оппонент, 20 миллионов.
20% я сказал.
Ну, нищие, миллион.
Это нищие.
Нет, это живущие не за чертой бедности. Все,
смотрите, хорошо. Если брать международную черту бедности, которая составляет, по-моему, 2 доллара на человека в день, у нас примерно 0,1% населения, это черта нищеты.
Ну да.
А вот у нас, по данным Всемирного банка, ниже этой черты нищеты живет 0,1% населения. Для сравнения, в Соединенных Штатах это больше 1%.
7-3-7-3.
Я точно, мы живем в разных странах. Вот у меня тут полное ощущение,
быть, что
мы живем в
разных многие странах. Говорят, что, к примеру, Москва и все остальное.
Нет, у меня такое ощущение, что мой оппонент вообще давно не ходил, не ходил в районную поликлинику. Он, наверное, вообще туда не ходит, он приписан к другому месту.
А там хорошо, кстати.
Замечательно, только к солисту попасть нельзя.
134-21-35. Вы готовы поддержать предложение о частичном изменении Конституции? 134-21-36. Не готовы или вообще против выступаете любых изменений в Конституции? Тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Прошу.
И все-таки мне лично кажется, что главное событие сегодняшнего дня – это назначение Медведева заместителем главы Совета Безопасности. Потому что практически нам показали второго человека в государстве. Потому что Путин при выборе между эффективностью и безопасностью всегда выбирает безопасность. И вот сейчас он будет внедрять Медведева, либерала в глазах силовиков, в силовую среду. Именно как руководителя этих силовиков. Потому что когда Совет Безопасности будет заседать без Путина, кто будет рулить им? Медведев.
Тут просто в связи с Советом Безопасности один из наших слушателей вспомнил генерала Лебедя, которого в свое время
был назначили... секретарем Совета Безопасности.
Ну, 162-й утверждает, что председателем Совета Безопасности.
Нет,
но он был именно секретарем Совета Безопасности. А может так случиться, Юрий Несневич, я вас просто не спрашивал об этом, что Совет Безопасности функцию поменяет, значимость поменяет?
Что давайте просто действительно, ну, тут реально посмотрим. Совет Безопасности очень серьезный орган. В любом государстве он существует. Но у Совета Безопасности есть определенная зона, за которую он отвечает. Понимаете? Он не отвечает за всю страну целиком. Введение дополнительного поста меня всегда настораживает в том плане, что обычно при советской системе это так называемая возгонка, убирание со значимого поста на менее значимое. Вот и все.
А можно называть это заново переписыванием Конституции? Тут Михайлович пишет, в Штатах 27 поправок, у нас за 30 лет все заново хотят переписать. Алексей Зубец.
Ну, штаты просто по-другому устроены. У них там федерализм...
Совсем достаточно... коротко. Это похоже на серьезные...
Нет, не похоже.
Нет. А Юрий Несневич?
Нет, конечно. Там поправки, они такие фундаментальные.
Тогда останавливаем. Голосование, как думаете, как проголосовали? Сколько, каков процент тех, кто уже сейчас готов голосовать «за»?
Я думаю, что он не очень большой.
Ну, сколько? 20, 30, 40?
15-20.
Юрий Несневич?
Я думаю, что процентов 30.
27% сейчас голосуют «за», 73% сейчас голосовать «за» не готовы. Программа «Своя правда». В этой студии сегодня были директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, профессор, доктор политических наук Юрий Несневич. Мы обсуждали сегодняшнее послание президента Путина к Федеральному собранию и последовавшую за ним отставку правительства Российской Федерации. Спасибо.